Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени текущей Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей Великого Поста, неделе Креста Поклонной. Воздержание должно иметь высшие цели, поэтому оно и поддерживается молитвой. Но и молитва поддерживается трезвостью ума, легкостью и чистотой сознания, которые дает нам воздержание. «С постом всегда должна быть соединена молитва», — говорит святитель Иоанн Златоуст. «Они словно связаны друг с другом, молитва и пост. Внешние ограничения как бы освобождают душу, она хочет говорить, она ищет духовного делания. Постом молитвенное настроение, желание молиться чаще и явственнее побуждают нас к беседе с Богом». Обратите внимание на людей, стоящих на службе. В периоды постов в храмах заметно больше молящихся. На вечернем богослужении иные заходят по дороге домой, как бы мимоходом. Хочется хоть четверть часа побыть в храме. Но есть и другая зависимость. Преподобный Макарий Египетский говорит: «Воздерживающийся без молитвы, как устоит без ее помощи?» Действительно, постящийся без молитвы обязательно впадает в раздражительность. В семье, где не все члены расположены к духовной жизни, именно постом случаются ссоры и недовольство. У отца Александра Ильича Нинова есть запись: «Пост усиливает дух в человеке. В посте человек выходит навстречу ангелам и бесам». Постом утончается грань между видимым и невидимым, между телесным и духовным мирами. Человек становится более доступен духовному влиянию, но духовный мир — это не только ангелы и души святых, это еще и демоны, поэтому так необходимо постом частые и исповедь, причастие, молитва. Смысл поста в очищении тела и в очищении сердца, а это возможно только тогда, когда пост соединен с покаянием и молитвой. Священник Сергий Николаев. Пусть никто не думает, братья мои христиане, будто одни лица священного сана и монахи имеют долг непрестанно и всегда молиться, а не миряне. Нет, нет, все мы, христиане, имеем долг пребывать в молитве. И Григорий Богослов учит всех христиан и говорит им, что чаще надлежит поминать в молитве имя Божие, чем вдыхать воздух. К этому же примите во внимание и способ молитвы, как можно непрестанно молиться, именно молиться умом. Это всегда можем делать, если захотим. Ибо и когда сидим за рукоделием, и когда ходим, и когда пищу принимаем, и когда пьем, всегда умом можем молиться и творить умную молитву, благоугодную Богу, молитву истинную. Телом будем работать, а душою молиться. Внешний наш человек пусть исполняет свои телесные дела, а внутренний весь пусть будет посвящен на служение Богу и никогда не отстанет от этого духовного дела умной молитвы, как заповедует нам и Богочеловек Иисус, говоря во Святом Евангелии: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, клеть души есть тело, двери наши суть, пять чувств телесные. Душа входит в клеть свою, когда ум не блуждает туда и сюда по делам и вещам мирским, но находится внутри нашего сердца. Чувства наши затворяются и остаются такими, когда мы не даем им прилепляться ко внешним чувственным вещам. И ум наш таким образом остается свободным от всякого пристрастия мирского и сокровенной умной молитвой соединяется с Богом Отцом Своим». Святитель Григорий Палама. Все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Я, скажешь, много раз просил и не получил, говорит святитель Иоанн Златоуст. Несомненно, это потому, что ты плохо просил, или с неверием, или с гордостью, или же не полезного тебе. Если же просил часто и полезного, то не с настойчивостью. Если же просишь не с усилием и великой настойчивостью, то не получаешь. Сначала нужно пожелать, а пожелав просить истинно с верой и терпением полезного каждому. Причем, чтобы тебя ни в чем не осуждала совесть, как просящего нерадиво или легкомысленно. И тогда получишь, если того хочет Бог. Ведь Он лучше тебя знает, что полезно тебе. И, может быть, вследствие этого отлагает исполнение просьбы, премудро заставляя тебя быть прилежным к Нему, чтобы ты знал, что значит дар Божий, и хранил данные со страхом. Ведь все, что приобретается с великим усилием, стараются сохранить, чтобы, потеряв полученное, не погубить и великих усилий, и, отвергнув благодать Господа, не оказаться недостойным вечной жизни. Бог нас услышит, если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно заповедям Божьими, в-третьих, если молимся непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должные и со своей стороны, и по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом, восходящими к бессмертной жизни. Святитель Иоанн Златоуст. Напрасно Святая Церковь, чтобы сохранить нас от греха, так часто возглашает при каждом богослужении «Дни всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим». Не напрасно просит она своим чадам и безгрешного дня, и безгрешного вечера. Достаточно бывает иногда одной минуты, одного неосторожного взгляда или шага, чтобы грех вошел в твою душу, внес туда свой мрак и расстроил твою духовную жизнь. Не заметишь, как перейдешь от света к мраку и от дня Господня к ночи греховной. На минуту забудешься ты, ослабеешь вниманием к себе, и ты не тот уже, не чувствуешь уже себя в том свете, в котором был дотоле. Свет Христов как бы меркнет в твоем сердце и помышлениях вокруг тебя, или, вернее сказать, в тебе самом появляется какой-то мрак, ослабляющий твое духовное зрение. Стезя жизненная, по которой доселе шел ты доброй твердой стопой, начинает казаться тебе трудной, колебаться под тобой от возникающих в душе твоей мрачных помышлений и сомнений. Не горе тебе, если в скорости не пробудится твоя совесть, если в сердце не услышишь ты голос ее. Как осотворю глагол сей злый и согрешу пред Богом, темное облако в твоем сердце превращается в грозную тучу, и какой мрак обнимет тебя, какое расстройство почувствуешь ты, если искушающий помысел перейдет в похоть и, наконец, в грех. Горе тому, кто позволит вырасти в себе греху, то есть обратиться ему в страсть и привычку. Поработив себе силы души и тела, грех плодится свободно, скоро заявляет душе свои преступные требования, как властелин, мало-помалу закрывает пред нею мир духовный, подобно тому, как темная ночь закрывает от нас предметы мира видимого. Ослабляя душу в добре, грех в той же мере возбуждает ее ко злу, и она незаметно для самой себя становится сама как бы плотью, по выражению Священного Писания, и привыкает смотреть на все глазами греха. Прежде бывало, она чувствовала присутствие Божие и в природе, и в собственной совести. Теперь она уже не замечает присутствия Божие ни в себе, ни в мире. Наконец, по мере того, как в душе укрепляется греховная привычка, а вместе с тем затемняется и образ Божий, получает доступ к ней дьявол, мало-помалу забирает ее в свои руки и распоряжается ею как своей пленницей и рабой. Но что же тут делать? Что делать в таком ужасном положении? Кто изведет из мрачной темницы душу омраченную? Кто угасит пламень страстей ее? Кто пробудит спящую совесть? Кто умягчит жестокость сердца, окаменевшего от греховных навыков и привычек? Ответ на это дает нам Святая Церковь, это Хранительница Света Христова. Она указывает нам на святейшие благодатные таинства покаяния и причащения. Она говорит неумолчно, что на пути покаяния у нас нет иной помощи, более твердой, и нет иной надежды, более непостыдной, как Матерь Света, Матерь Победителя греха, ада и дьявола. На пути покаяния, на пути обращения к Спасителю, Матерь Божия не только наша заступница, но и всегдашняя помощница. Мудрость пусть руководит образом жизни христиан, и душа пусть избегает гибельности зла, ибо если мы, воздерживаясь от вина и мяса, виновны в грехах воли, то, предсказываю и свидетельствую, не принесут нам никакой пользы вода и овощи и постный стол, если мы не имеем внутреннего расположения, соответствующего этим внешним мерам. Святитель Григорий Ниский. Время Великого Поста день ото дня сокращается для христиан. Дни идут своей очередью, приближая нас к неделям праздников Воскресения Христова. Радость ожидания возбуждает наши чувства, и, с другой стороны, грусть охватывает душу, когда совесть говорит сердцу, что мы проводили время поста не так, как следовало бы истинным христианам. Однако время еще не все миновало, в вечность. Евангелие и Церковь не умолкают проповедовать покаяние и призывать к покаянию. покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это были первые слова, которыми началась проповедь Иисуса Христа. Следовательно, спасение души и покаяние — две истины, одна от другой неотделимые, одна без другой немыслимые. Без покаяния нет спасения. Первый приступ к покаянию со стороны человека состоит в том, чтобы он обратил свои мысли и желания к возвещаемому Евангелием Царствию Божию. Нет особенного затруднения человеку оглядеть свою душу. Во время этого осмотра совесть и память покажут человеку его мысли, чувствования, желания и действия. Человеку остается работа устроить свой душевный мир таким образом, чтобы на место злых мыслей и грубых намерений поставить добрые. Взамен порочных, мрачных желаний поставить добрые, злую, жестокую, упорную свою деятельность изменить на труд добродетели, святости и чистоты. В этом состоит начало и потребность покаяния. Следовательно, весь труд человека заключается в одном — устроить себя согласно с требованиями человеческого достоинства. Победим узкое себялюбие, любовь преодолеем эгоизм, любовью преодолеем эгоизм, растливающий душу — вот условия истинного покаяния. Но мы так привыкли слышать жалобы на то, что жизнь скучна, и сами мы нередко жалуемся, что жизнь тяжела. Скука и тяжесть жизни — это два давления, которыми принижается радость существования. Нет дня в нашей жизни, на который мы могли бы указать как на светлый и незапятнанный. Нет такого дела, которое мы успели кончить без тревожной мысли о его несовершенстве. На всем предпринимаемом нами отражается видимая немощность, влекущая за собой недовольство. Чем человек дольше живет, тем жизнь делается все труднее и скучнее. На душе лежит бремя, сердце болит, ноет. Снять эти оковы человека всесильно только одна благодать Божия. Эта благодать подается в покаянии. Эта благодать очищает и исцеляет душу. Только в разумной исповеди слагается с души бремя, ибо это бремя есть ничто иное, как сумма наших же грехов. Ни от чего иного не получится оздоровление душевных сил, как от покаяния. Здесь действуют силы благодатные, всемогущие, врачующие, успокаивающие и просвещающие человека. Без этого средства жизнь человеческая, хотя бы она была обставлена роскошью богатства, почестями славы, красотой молодости, бремя нелегкое и полное душевной муки. Далее. Благодать Божия не забывает ни одного человека в мире. В списках человечества пред очами всемогущей правды бездольных несчастных нет. Бедные и богатые, убогие и славные, старые и молодые, красивые и некрасивые — все равные дети Небесного Отца. Всем до единого выносится одна чаша тела и крови Христовых. Всем до единого предлагается быть причастниками жизни вечной. Приступить к этому равенству, к этому союзу во Христе, принять благодать Божию в себя доступно только чистому сердцем. Без внутренней чистоты человека не озарит благодать Божия. Принять благодать Божию значит, другими словами, принять в себя Господа. Господь же только той душе сообщается, которая полна чистыми мыслями и благими намерениями, а ни мысли добрые, ни намерения благие невозможны без раскаяния, без очищения себя душевным самосознанием. Христос осенил благодатным успокоением души мытарей и блудниц за то одно, что они, слушая учение Его, каялись и исправлялись. раскаяние – одно из тех спасительных для человека средств, которым возможно воцарить в душе успокоение и утешение. Сам Спаситель обещал успокоить и обрадовать всех труждающихся и обремененных. Он же, как милосердный Отец, обещал позабыть все наши беззакония. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как и делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, как и делал он, не припомнятся ему». Примеры спасительного раскаяния, выставляемые Священным Писанием и историей Церкви, трогательны. Царь Давид загладил свое тяжелое преступление покаянием. Апостол Петр очистил свое троекратное отвержение горькими слезами. Какое важное дело сделал разбойник, что получил рай в несколько минут, принес покаяние. Мария Магдалина заслужила любовь Христа тем, что омыла его ноги слезами покаяния. Эти примеры и приведенные убеждения в необходимости покаяния указывают сами собой обязанность христианину исполнить этот спасительный долг. Нам это нужнее, нежели было нужно нашим отцам. Наше время до того исполнено разными злоупотреблениями, что человек поневоле вынуждается задавать себе вопрос о свободном выходе из уз греховных. У кого из нас не болела душа, и кому не нужно духовное врачевство? А между тем, вместо того, чтобы искать исцеление, мы позволяем привычкам и наклонностям делать свое злое дело. С каждым днем подрастает себялюбие, житейский расчет, подрастает и увеличивается разъединение, недовольство. Над душами стоит словно дьявол с отравой уныния и отчаяния и готов их затуманить и опьянить. В данном положении благоразумный христианин должен опомниться. Он не должен пренебрегать тем, что душе его сообщит свет и радость. Он не должен отлагать покаяние. Отлагать покаяние значит умножать тоску жизни, умножать число грехов. Если же один грех, по слову апостола Якова, рождает смерть, то сколько смертей рождается с появлением многих грехов? Нельзя пропустить без замечания одного признака наших нравов. Мы одушевлены добрыми намерениями, планы нашей жизни начертаны искусной рукой. Нынче один говорит много о хороших чувствованиях, завтра иной много рассуждает о добре, об истине и красоте. Все это могло бы быть очень похвально, если бы не имело в себе характер легкомыслия. Приходится встречаться со многими, весьма многими благими намерениями и чувствованиями, но они подобны нежным прекрасным цветам, которые вянут от зноя, зябнут от холода и ломаются от ветра. Сегодня примечается такой горячий порыв души, который способен разогнуть железо, а завтра уже он остыл. Его нет ни в мыслях, ни в чувствованиях. Сегодня тяжелый вздох о спасении, слезы, как ручьи благодатной целебной воды, льются из глаз, стремящихся узреть благочестие и спасение, а на завтра видим иное, как бы в подтверждении того присловия, что слова и слезы так же коварны, как вода. Оказывается, это были не слезы умиления, а слезы возбужденного состояния. Что нынче принимаем, то завтра отвергаем. Легкомыслие — вот камень преткновения на пути правильной жизни. Оно может быть устранено только покаянием. Будем же внимательны к Христовой заповеди о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие», — зовет Спаситель. «И покаяние отверзи мне двери жизнодавчие». Не перестают, рыдая, воспевать наша нежная Мать, Православная Христова Церковь. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, мы приблизились к неделе третьей Великого Поста, неделе Креста Поклонной. В службе этой недели Святая Церковь прославляет Святой Крест и плоды крестной смерти Спасителя. Она износит Святой Крест на средину храма для поклонения, отчего и самая неделя называется «Крестопоклонную». Поклонение Животворящему Кресту совершается в понедельник, среду и пятницу этой седмицы. В пятницу по окончании часов и после обычного поклонения и лобызания крест благоговейно и торжественно препровождается в алтарь. Святая Церковь предлагает Святой Крест для духовного подкрепления проходящих подвиг поста, подобно тому, как пища, питье и отдых служат для телесного подкрепления. Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает под раскидистым деревом, так и православные христиане, совершая духовное путешествие в небесный Иерусалим к Пасхе Господней, находят в середине пути древо крестное, чтобы под его сенью набраться сил для дальнейшего пути. Или как перед приходом царя, возвращающегося с победой, вначале шествуют его знамена и скипетры, так и крест Господень предваряет Христову победу над смертью, светлое воскресение. Сосредоточив богослужение предыдущих недель, особенно первой, все самое строгое и скорбное, что может и устрашить грешника, и растрогать, кажется, самое окаменелое человеческое сердце. Теперь в середине Святой Четыридесятницы Святая Церковь предлагает утешение и ободрение Святой Крест, ибо ничто не может так утешить и ободрить ослабевшего духом христианина, как представление бесконечной божественной любви Спасителя, предавшего себя на крестный подвиг ради нашего спасения. Чтобы воодушевить нас к терпению в подвигах благочестия, Святая Церковь в этот день напоминает нам о приближающейся Пасхе, воспевая в тропарях кануна Святой Крест и страдания на нем Спасителя и радостное его воскресение. В эту седмицу Церковь назидает нас при богослужении, между прочим, песнопениями, преданными ей от Иосифа и Феодора Студита и Феофана Исповедника. «Достойно и праведно поклоняйтесь Кресту Христову, ибо сим благословенным древом была умерщвлена смерть и дарована жизнь», говорит святитель Димитрий Ростовский. «Древом райским мы были умерщвлены, а древом крестным оживотворены. Первым изгнаны из рая, вторым восходим на небо. Первым нас победил враг, вторым мы побеждаем врагов наших. Посему достойно всякого почитания сие древо благословенное». Если в большом почете хранилось в храме Соломоновом то оружие, которым Давид обезглавил Голиафа, то тем большего почитания и поклонения достойно оружие крестное, которым Христос не человека, но дьявола, сего адского Голиафа, со всем его воинством победил. Думал гордый Голиаф, что уже нет в Израиле человек, который мог бы его одолеть, и однако же к большому стыду своему был обезглавлен юным и кротким Давидом. Так и пригордый дьявол думал, что никто его не может одолеть. Он всех людей побеждал от Адама до Христа. Он и святых людей ветхозаветных низводил в темницы адские, но распялся на древе крестном Христос Господь, и яко кроткий Давид своим распятием победил его. Человек безоружный не может противиться вооруженному. Куда тот его повлечет, туда он и идет. Что прикажет делать, то и делает. Вот так же до Христова пришествия люди не могли противиться дьяволу, потому что не имели оружия крестного. А когда Христос Господь распялся на древе крестном, то все идолы пали, бесы вострепетали, и люди обратились к вере Христовой. Святитель Дмитрий Ростовский. Дорогие радиослушатели, вашему боголюбимому вниманию мы предлагаем евангельское чтение недели 3 Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по глава 9, стих 1. Звав народ с учениками своими и сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по глава 9, стих 1. Наступила Великая неделя в году, неделя креста поклонения, неделя преполовения поста. На полпути к празднику Воскресения Христова Церковь из алтарей выносит святой жертворящий крест и от креста и крестом поучает нас с упованием продолжать говение, пощение и свое направление к цели. Цель эта состоит в просвещении и освящении души и ее спасении. Со святого животворящего креста Спаситель наш поучает нас прежде всего исполнению Его заповеди. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Итак, вот в чем христианское назначение — быть послушным и покорным в исполнении заповеди Спасителя. Ставший на путь послушания человек вполне отвергает себя. Он перестает любить себя, чтобы крепче и сильнее любить Господа. Он не делает того, что внушает своя воля, что подсказывает прихоть, но все свои мысли, все свои чувствования и намерения, даже весь свой физический труд сообразует с волей Божией. Взирая на крест Спасителя, христианин прежде всего должен истребить в себе порочные наклонности. Порок сам собой не уничтожится. Нужно усилие, нужна работа над собой. Безустанная нужна работа, чтобы вырвать с корнем сорные ядовитые растения из сердца. Взирая благоговейно на крест Спасителя, христианин обязан искоренить в себе самом привязанности ко всему земному, именно не к чему-либо одному, но ко всему земному. Для души человека низмен, тесен и темен здешний мир. Душа человека стремится к высокому, безграничному, к незаходимому и немерцающему свету. Небо больше, к небу ближе. Вот вопль человеческого чувства у подножия креста. Всякая иная цель — самообольщение. Всякая другая цель нашего земного здесь существования, чуждая Богу и христианству. Преклоняясь пред животворящим крестом, христианин должен обозреть себя самого со всей внимательностью и зоркостью разумного существа. Если спросим себя самих, от чего мы падаем во грехах, то узнаем, что начало нашего греховного падения начинается всегда с худых мыслей и неблагочестивых намерений. Дурная мысль охватывает душу пожаром и пепелит в ней все добрые чувства и мысли. На душе, как в природе, свет солнца застилается тучевыми облаками, заслоняется ночной тьмой. На душе, которое должно бы блистать сияние добродетели, становится мрачно. Ее бороздят пороки страсти, растленные наклонности. Нам кажется, что мы можем любить Бога, любить добро и в то же время любить мир, дозволять себе удовлетворение страстей. Это может только так казаться, ведь кажется же слепому, что все вещи и предметы не имеют цвета, а имеют лишь только объем. В действительности сердце человеческое не может двоиться. Это не свойственно природе нашей души. К двум противоположным предметам нельзя чувствовать любви. Наше сердце может предпочтительно любить что-либо одно. Но любовь к добру — чувство высокое, трудно воспитываемое и трудами оберегаемое. Святые угодники и великие праведники, чтобы внедрить в душу это чувство, начинали с лишений, с изнурения плоти, с разного рода крестов. Без креста нет спасения. Не взявши креста, мы не достигнем никогда понимания христианской истины. Крест, налагаемый на нас жизнью, нелегок только в начале, а потом к нему человек привыкает до того, что не может уже с ним расстаться. Земные привязанности в душе его получают свою должную цену. Всецело же сердце занято мыслью о небесном, чистом и возвышенном. К счастью, человеческая природа такова, что если раз сердце полюбит добро, оно безотступно сосредоточится все в нем. Добро же будет делать свое, развивать и раскрывать полноту всевозможных совершенств. Эти совершенства людям, любящим землю, себелюбивым людям кажутся непонятными. На самом же деле они просты и естественны. Кто печется о своем спасении, тот любит ближних своих. Он жертвует для них своей собственностью, нередко отказывая себе во многом, а иногда и душу свою полагает за других. И все это делается по чистой, бескорыстной христианской любви. «Моя любовь к небесному, — говорил святой Иоанн Богослов, — крепка, как сама смерть». Так вот, зачем сегодня из алтаря выносят крест, чтобы научить нас любить возвышенное, благородное, всесвятое, и с этой любовью искать и достигать неба, одного неба, чего бы это ни стоило. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Если кто не возненавидит отца, мать, мужа, жену и детей, и братьев и сестер более мне, не может быть моим учеником, говорит распятый на кресте Господь наш Иисус Христос. Как не думайте, как не живите, но без Царства Христова, без любви небесной, никакое спасение невозможно. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Крест Христов как знамение нашего спасения, говорит Иоанн Крестьянкин, архимандрит старец. Он вселяет в сердце наше, даже самого великого грешника, надежду на прощение и спасение. Какие бы тяжкие тайны грехи ни носили мы в душе своей, станем сейчас поближе ко Христу, станем с глубокой верой, потому что множество содеянных нами лютых грехов теперь не может приводить нас ни в сомнение, ни в отчаяние. Но для этого мы должны подражать благоразумному разбойнику покаяния и Христу Спасителю в прощении тех, кто нас обидел. Без этого не дерзнем обращаться с мольбой ко Христу. Не на одного только отвергшегося Петра смотрит с укором Господь. Вместе со Словом Божьим в сердце каждого человека проникает взор Христов. Он смотрит в душу человека, называющего себя верующим, но своей жизнью не свидетельствующего о Боге. Глубоко смотрит в наши души Господь, вновь распинаемый нашими грехами и оскудением любви и преданности Ему. В Его взоре нет гнева, нет угрозы, нет даже упрека, а одна бесконечная любовь, одна бесконечная жалость к состоянию нашего сердца. И если сохранилась в нас хоть искра веры в Бога, хоть немного любви к Нему, то мы можем почерпнуть в этом взоре то, что почерпнул Петр — раскаяние и силу стать истинными свидетелями Господа Иисуса Христа. Тогда один только взгляд на крест Христов может утешить нас в несчастьях, вернуть на путь истины, если свернули с него, умерить ожесточенного, наставить неразумного. Взирая на крест Христов, мы видим в распятом на нем воплощение во всем совершенстве, во всем величии всех добродетелей. И пусть этот крест будет для нас не только источником утешения и подкрепления в наших трудах и скорбях, но пусть всегда будет нашим учителем. Взирая на крест Христов, не будем забывать о том, какой великой ценой мы избавлены от вечной смерти. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Крест — глава нашего спасения. Крест — причина бесчисленных благ. Через него мы, бывшие прежде бесславными и отверженными Богом, теперь приняты в число сынов. Через него мы уже не остаемся в заблуждении, но познали истину. Через него мы, прежде поклонявшиеся древам и камням, теперь познали Спасителя всех. Через него мы, бывшие рабами греха, приведены в свободу праведности. Через него земля наконец сделалась небом, крест — твердыня святых, свет всей вселенной. Как в доме, объятую тьмою, кто-нибудь зажегший светильник и поставив его на возвышении, прогоняя тьму, так и Христос во вселенной, объятый мраком, водрузив крест, как бы некоторый светильник, и подняв его высоко, рассеял весь мрак на земле. И как светильник содержит свет вверху на своей вершине, так и крест вверху на своей вершине имел сияющее солнце правды нашего Спасителя. Говорит святитель Иоанн Златоуст. А святитель Софроний, патриарх Иерусалимский, говорит, «Я сам пользовался этим оружием, то есть оружием Святого Креста, против всех врагов. Вооружи им себя, дабы, вооружившись, мог и ты победить всего врага». «Если ты, брат мой, — говорит преподобный Ефрем Сирин, — всегда будешь употреблять Святой Крест в помощь себе, то не придет к тебе зло, и рана не приближится к телесе твоему». «Если ты, — вновь говорит святитель Иоанн Златоуст, — изобразишь на себе крест с великой верой, не сможет приблизиться к тебе ни один из нечистых духов, видя тот меч, от которого получил смертельную рану». Дорогие наши радиослушатели, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Она приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. И в эти спасительные дни Святой Четыридесятницы. Аминь.